მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. С нами Алексей Красовский. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Только что состоялась, вчера ночью состоялась церемония премии «Ника». И она будет еще показываться по телевизору. Угу. Но тут отдельные кинематографисты устроили несанкционированную акцию на этой премии и сделали все, чтобы их вырезали из трансляции. И это вы, Алексей, в первую очередь.
Не скажу, что мы это делали специально.
Чтобы вас вырезали потом из эфира канала НТВ.
Я предполагал, но мое обращение было не столько к зрителям. Я понимал, что, скорее всего, мы не доберемся до широких масс, сколько до коллег по цеху, в которых я верю и верю в их силу, в их интеллект, разум, совесть. И я очень надеюсь, что они помогут тем людям, кто пострадал вот сейчас или намного раньше и так далее. Потому что невозможно с этим жить уже дальше.
Тут вот я сразу скажу нашим телезрителям, нашим зрителям и нашей аудитории, что, в общем-то, на этой премии это было первое публичное мероприятие, где прозвучала хоть какая-то информация об этих протестах, которые были в Москве. Мы знаем, что по телевизору, по федеральным каналам не было ничего. Вот сейчас случился некий прорыв блокады. Я немножко расскажу, если будет время, о том, что сейчас произошло на Первом канале. Это очень смешно, но я об этом расскажу. Ну, давайте мы посмотрим все-таки пока что в режиме вот в таком плохой записи. Онлайн-трансляция вчера все-таки велась из этого зала Ники. Это то, что, скорее всего, не будет сегодня показано по телевизору. Но мы посмотрим ваше выступление, а потом выступление Александра Сокурова. Начнем с вашего.
26 марта за нашу и вашу свободу вышло большое количество людей на митинг, как вы знаете. И подождите, пожалуйста. Они вышли, потому что у них было просто немножко другое мнение, в отличие от министерства, ведомств. И больше тысячи людей было задержано. Это в два раза примерно больше, чем здесь сидит людей в зале. Представляете, да? И многие из этих людей уже получили сроки. Я сейчас коротко, простите. От 5 до 25 суток. Кому-то, возможно, эти сроки продлят. И они встретят, как вы понимаете, свое день рождения не у себя дома. И мне бы очень хотелось, пользуясь вот этим, извините, моментом, попросить вас, дорогие коллеги, ветераны, уважаемые, авторитетные люди, использовать свою власть над умами, над чувствами людей для того, чтобы что-то изменить в судьбе этих людей, потому что это наши с вами зрители. И я хочу, чтобы что-то наконец и в их, и в нашей жизни изменилось. Теперь спасибо большое.
А теперь мы покажем выступление на этой же церемонии Ники Александра Сокурова.
Я, так же, как и многие из нас, в воскресенье смотрели то, что происходило в стране. И мне кажется, что государство совершает большую ошибку, ведя себя столь фамильярно с молодыми людьми, с школьниками, со студентами. Я говорю это, потому что я университетский человек. Я закончил курс в Кабардино-Балкарском университете, режиссерская мастерская. У нас Юрий Камбаладович, ректор, находится здесь, в этом зале. И я несколько лет был со студентами, с нашими. Это ребята с Северного Кавказа. И я очень хорошо знаю настроение молодых людей. Не только там, но и настроение молодых людей в центральной части страны. Нельзя начинать гражданскую войну среди школьников и студентов. Надо услышать их. Никто из наших политиков не желает их услышать, никто с ними не разговаривает. В течение многих лет я обращался к Матвиенко, обращался к нашему нынешнему губернатору с просьбой начинать разговаривать с молодыми людьми. Я никогда не получал положительного ответа. Они боятся это делать. Почему? Это невозможно уже. Больше терпеть это невозможно.
Вы знаете, что самое трогательное вот во всем этом, и что будет вот 100% вырезано, это аплодисменты. Такими овациями встречали и ваше выступление, и Сокурова выступление, что просто вот видно было, что весь зал заодно. У вас было ощущение, что там сидит пятая колонна в этом зале?
Знаете, нет, не было ощущений. Я вообще далек от этих штампов и формулировок, потому что под ними...
Пора порой... привыкать к ним.
Нет, не хотите? Не хочу, да потому что, повторяю, я был 26 числа на Тверской, видел молодых людей, для которых не существует этих вот страшных табу, вот этих слов и так далее. Для них повестку дня не создают ни Путин, ни Медведев, ни Песков. Они не знают большинство этих людей, в общем. Они хорошо живут. Для них мнение друзей, коллег, ну, те, кто уже... чуть-чуть старше, пошел на работу. Оно значительно важнее, чем вот эти люди. И почему мы должны, собственно, цепляться за это? Для чего? Они нам навязывают эту повестку. Почему мы за нее держимся? Почему должны на это вообще, в принципе, реагировать?
Да мы, в общем, просто веселимся над этой повесткой, которую нам навязывают. Мы серьезно к ней не относимся. Но то, что вы сказали, это очень серьезно. Вы там были, вы примерно их представляете. Вы выступили, вы резко выступили, остро выступили за их защиту, что должны кинематографисты вступиться в той ситуации, когда их, ну, их хватали, очень жестко прессовали, этих молодых ребят, они сейчас получили какие-то там, некоторые даже получили вот эти вот административные аресты, штрафы. Вы только что сказали, что для них никто, эти Путины, там, Медведев, а почему они вышли? Вот вы сказали, они вышли за нашу и вашу свободу. А почему они вышли? Если это бессмысленно, ну, хорошо. Какой смысл в этом протесте?
Ну, я думаю...
Какой же они вложили смысл в свой протест?
Мне очень приятно чувствовать себя тоже, наверное, в этом смысле очень молодым, чтобы попытаться понять,
да,
что же они реально чувствуют.
Ну, вы же уже поняли,
да,
что они не очень...
Да, поскольку я был среди них, да, и поскольку я был в их возрасте и прекрасно помню себя, когда я сталкивался с таким же произволом страны взрослых и хотелось восстановить какую-то справедливость. Я думаю, люди вышли ради того, чтобы у них были равные возможности, для того, чтобы у этих людей и у этих детей есть мечта, у них есть какие-то надежды, устремления. Они видят, что родители отчаялись, родители потеряли эти надежды. И в каком-то смысле, как мне показалось, дети впервые вышли за ответить за своих родителей, помочь и спасти их. И это был такой, мне показалось, красивый, отчаянный и смелый шаг с их стороны. Ну, что родители не могут ничего им сейчас предложить, к сожалению. Ни лучшей жизни, ни равных этих условий. Ну, значит, детям приходится самим это все забирать для себя.
И более того, их родители вот не рискнут пойти на несанкционированную акцию, а дети рискнули. То есть родители уже не пойдут. Даже вы знаете, что болотные люди, которые ходили и, в общем, всегда готовы поддержать того же Алексея Навального, они не пошли, очень многие, законопослушно, потому что мы не хотим, чтобы нас там вязали в автозаке.
Понимают прекрасно силу слова, в том числе печатного. Если они видят, что Конституция разрешает гражданам, 31-я статья, собираться мирно путешествовать, то слова «несанкционированный митинг» примерно так же равны, как «пятая колонна». Это просто пыль, это ничто. Мы все привыкли, что это нормально. При этом у нас есть, если не ошибаюсь, 149-я статья Уголовного кодекса, которая подразумевает наказание для таких полицейских, которые применяют силу в отношении людей, мирно собирающихся. Но еще я не слышал ни одного случая, чтобы какого-то полицейского, который явно сейчас нарушает закон, винтя, избивая и насилуя людей, вчера говорили, давайте примем закон, чтобы женщин не трогали. Я не очень понимаю, почему. То есть детей можно, а стариков, а мужчин, а детей... Ну, и все хлопали, потому что как хорошо, хотя бы женщин. Угу. Вот это вот чувство, что ну, нас можно насиловать, вот мы должны жить в страхе, оно достаточно приятное, и я рад, что молодежь не хочет с этим мириться. Они хотят иметь возможность дать сдачи, не обязательно физически, но во всяком случае противостоять этому беспределу.
А вот, Алексей, как вы думаете, вы знаете, вот мы потом немного позже вернемся. Вообще-то у вас ваш приз специальный, который вы получили, называется «Открытие». Я вижу, есть о чем поговорить. Я вижу параллели между вашим фильмом «Коллектор» угу. и тем, что случилось с фильмом о Медведеве. Вот я их вижу, и мы их, может быть, еще обсудим. Угу. Но как вы считаете, какую все-таки роль вот в выходе вот этих молодых людей на улицу сыграла сама идея этих митингов? И фильм, который считается антикоррупционным угу. и направлен строго против Дмитрия Анатольевича, и, собственно, лозунг вот по борьбе с коррупцией. Вот вы говорите, они там за себя, за свободу как-то. Вот именно это целевое вот это вот тематическое направление митинга, их как-то сподвигло на этот выход? Или это, в общем, просто они воспользовались тем, что кто-то им объявил, что можно несанкционированно выйти?
Я думаю, и нельзя исключать и вот такого, в принципе, рода удовольствия, когда ты хочешь выйти вместе со своими друзьями, собраться не просто ради там попить кофейку, да, а собраться ради какого-то единого тематического вот этого субботника или воскресника, да, чтобы просто все вместе заодно выразить свое недовольство сложившейся ситуацией. Поэтому в этом есть и фан какой-то, в этом есть, и, мне кажется, и развлечение. Это тоже хорошо, потому что вот именно что они лишены страха, что мне очень понравилось, в отличие от моих ровесников и людей старше. И это очень заразительно, я вам скажу. Потому что главный секрет, который я там почувствовал, и который, мне кажется, я думаю, что даже и Алексей Навального этого не мог предсказать, того, что им нужна позитивная повестка дня, им нужна созидательная, им нужно направление. И он им, его это направление задал, которое они просто подхватили и с удовольствием воплотили. Потому что это самое минимальное, что мы можем сделать. Пойти и выйти. До этого не было, ну, или репост сделать какой-то, да, или что-то добавить себе. Это несложные действия, которые можно осуществить. И я думаю, это легко, ну, под этим девизом, под этим способом легко объединить молодых людей.
Я бы так сказала, что если взрослым хватает Фейсбука для выпускания пары, вот так вот написал, пост, ты уже, в общем, на улицу можешь и не ходить, ты все сделал, то им уже нет, им не хватает вот виртуального выпускания пары, им нужен он физически все-таки, он нужен, им нужно идти на улицу. В отличие от взрослых, которые не очень-то на это...
Я думаю, и нам это нужно. И нам...
Ну, что-то не особенное.
Ну, потому что в нас, как мне кажется, еще генетический страх есть от родителей, от их родителей, которые еще помнят, когда людей могут и убивать физически, и уничтожать. А молодежь все-таки надеется на то, что есть закон, есть конституция, есть права, есть обязанности и так далее. Они, я думаю, даже нашего президента воспринимают как гаранта, наверное, каких-то прав, да, и, но я думаю, со временем они доберутся до таких страшных слов, как импичмент, наверное, вооружаться ими тоже.
Долго ли они будут воспринимать его как гаранта с учетом того, что они увидели на своем собственном опыте? С нами на связи Ольга Галицкая. Ольга, вы были в зале. Я правильно понимаю, что необыкновенное, единодушное, вот какой-то просто порыв был, вот какими-то единодушными аплодисментами, очень большим теплом были встречены слова и Алексея, и Александра Сокурова. Вот это какое-то было единение, что ли, на этом. И это необычно, мне кажется. Вот в этой холодной среде, я как вспомните Орлов, сидят вот это вот зажатое, холодное, скучное, а тут что-то такое было теплое, прошла волна. Правильно я почувствовала по трансляции?
Но все-таки насчет единодушия я бы не спешила. Конечно, большинство было воодушевлено очень словами Алексея, и потом Александра Николаевича Сокурова очень реагировали на это эмоционально. Но это все-таки не все, не полностью весь зал, не единодушно. Буквально вот только что я прочла очень смешное, то есть, по сути, грустное, но забавное высказывание президента НИКИ и лауреата НИКИ Андрея Кончаловского, который сказал, что если бы Сокуров, если и когда выступает на заседании правительства со своими речами, это понятно. А вот на НИКИ, это как вот его выражение дословно, мимо кассы. Мимо кассы, такое циничное, я бы сказала, выражение, причем здесь какая-то касса. Но, вероятно, для Кончаловского это значимые слова. Получается, что он был явно недоволен, и, конечно, чиновники Минкульта были недовольны. И, более того, были недовольны некоторые журналисты, достаточно молодые, которые сказали, зачем это праздник, и зачем тут устраивать митинг. Вот это всего я начиталась уже сегодня.
Ой, это очень интересно то, что вы говорите, потому что, вот опять же, меня очень тронули эти аплодисменты, но интересно то, что, господи, а казалось бы, а где еще выразить-то свою позицию? Почему вот совершенно именно нормально выйти на Оскаре и сказать, и почему совершенно ненормально? А где он еще пойдет и скажет то, что он думает? Ну, казалось бы, как не в своей среде, но в своей родной премии.
Абсолютно согласна. И тем более, что у нас просто нет такой трибуны, такого места, где можно высказываться в своей среде с коллегами. Почему не говорить о том, что волнует тебя сегодня и сейчас, вот в эту минуту? Это самое место, по-моему. И, ну, конечно, все-таки большинство реагировало со всем сердцем, с болью, с сопереживанием. Это, конечно, так.
Да. Ольга, спасибо вам большое, что вы были с нами. И с одной стороны, подтвердили, а с другой стороны, добавили, что, конечно, не всем это пришлось на душу. И Андрон Кончаловский, конечно, который человек мечется между двумя премиями, да, вот «Орел» и «Ник», они все-таки немножко разные, состав разный людей. И как-то ему, наверное, некомфортно. как-то нужно определяться. Я даже не знаю, что он чувствует, когда он говорит, что вот не нужно, Алексей, зачем вы с этим?
Я видел вот выступление Мэрил Стрип на «Золотом глобусе», где она высказалась в отношении Трампа, и это было и важно, и значимо, и... А почему, собственно, нет? Это действительно... Вопрос даже не в том, что площадка, есть тема, нет темы.
Просто, праздник, фестиваль.
Понимаете, депутаты Государственной Думы в какой-то момент, они отняли у нас право врать. Ну, как, это же наша прерогатива. Мы врем.
Узурпировали право.
Узурпировали, да. Просто. Да, они стали это делать чаще. Не скажу, что так же изобретательно и лучше, но, в общем, они стали строить какую-то другую реальность. Вот. И поэтому, поскольку у нас отняли в том числе и эфиры, и вот эту возможность делать это наравне с ними, ну, приходится использовать и такие альтернативные площадки для выражения, извините, таких банальных истин, о которых пришлось говорить.
Просто я еще раз хочу подчеркнуть, что других-то нет, потому что на телевидении это трое суток не обсуждалось. Все-таки я еще дойду до того момента, когда оно вот обсуждалось. И даже сразу скажу, что вот ровно трое за три дня и три ночи, как в сказке, они шли к этому решению на федеральных каналах. Первый, второй и НТВ, три федеральных канала, ни слова, ни звука. То есть, если вот вы забьете в поиск эти акции, там ничего этого нет, вы знаете. И вдруг сегодня сообщает один из гостей этих телевизионных эфиров, Константин Эгерт, приглашенный гость. Его пригласили, он советуется с друзьями в Фейсбуке, идти ему или нет, что Первый канал наконец-то получил отмашку со Старой площади. Можно упомянуть о том, что были протесты. И как же они к этому тщательно готовились. Вот я сидела до вашего прихода, я хохотала целый час. И я просто с трудом оторвалась к своему эфиру, потому что передача была выверена просто от начала до конца. То есть я еще конец не видела, даже посмотрю потом в записи. С чего, вот какой был основной посыл? Западная пресса все врет. Она не занимается девочкой из Масула, а она занимается почему-то нашей девочкой, которую крутили на каком-то митинге. То есть первым пострадавшим во всей этой истории был, как всегда, американский журналист Майкл Бом, на которого обрушивается ведущий вот этого самого Первого канала и говорит, что Майкл, это вы все раздули, раскрутили вокруг этой девочки, которую вяжут какие-то ОМОНовцы, в то время как она идет, например, в магазин. То есть, но вы во всем виноваты. Вы американцы прокляты, вы переключаете эти акценты и не занимаетесь, вот, вместо того, чтобы заниматься этой девочкой из Масула, занимаетесь нашей девочкой. Майкл настолько, ему, конечно, как всегда, не дают ответить. Он не говорит о том, что, ну, вы бы и сами занялись своей девочкой, почему нам-то приходится этим заниматься. Но потом, через час примерно, вот нападок на американскую лживую прессу, кому-то удается из гостей вставить, что, ну, а нам бы тоже посмотреть это по телевизору, свое-то. И тут ведущий произносит совершенно замечательную фразу, она должна войти в анал, он говорит, а я это смотрел по телевизору, по РБК. Вот есть такой канал РБК, говорит, кто хотел, тот смотрел. То есть если вы хотели посмотреть по телевизору, вы могли найти такой телевизионный канал. Например, крошечный РБК, который не покрывает, как вы сами понимаете. То есть это, конечно, очень смешно. То есть им разрешили, все, наконец-то, вот вы прорвали, наверное, вчера на своей церемонии эту блокаду. Неприлично, непонятно уже стало вот удерживать эту информацию, что были митинги, когда на таком публичном мероприятии, как ваше, и от вас первое это прозвучало. Но подать это надо, конечно, так, чтобы никто вообще-то не понял, что было и как это было, но мы вроде отметились.
Ну, хотя про людей-то они поговорили, надеюсь.
Вот первый час говорилось только о том, что вот вы... Говорилось только о фейках. Вот Александр Рыклин публикует, это вот известный журналист, вы знаете, он публикует фотографию чилийскую какого-то там полицейского, на которого смотрит девочка под видом того, что... Ну, это такая символическая фотография, она действительно обошла весь интернет. Это действительно никакой не протестный снимок. Но они на этом, конечно, акцентируют внимание, что вот это фейк. Или то, что вот почему в эту девушку... Как подается девушка, которую скрутили? Это действительно страшная такая фотография. Вы понимаете, как это подается? Потому что почему вы вообще о ней беспокоитесь в то время, как у вас в Масуле вот страдают там дети? То есть вот так это все подается. Что там еще в следующий час происходит, я не знаю. Я остановилась на том, идя в эфир, как кричала депутат Государственной Думы, что зачем вы отпускаете детей на эти мероприятия? Вот что-то такое она кричала, что на родителей нужно там, не знаю, руки отрубать и так далее. Вот примерно вот так.
Мне очень понравилась у них история с этим серийным потерпевшим, который, помню, полицейский, который пострадал в прошлый раз, страдая сейчас, и, наверное, будет страдать и дальше. В общем, у него такая работа Ну, вот, мне кажется, они все как-то не очень серьезно, что ли, к этому относятся. Все время пытаются затроллить, увести темы вот в русло, где даже нет темы никакой совсем, просто в другое русло.
Другое, просто дальше.
А дальше на мели, чтобы это все было неважно.
Неважно. И про вроде и протеста не было. А если был, то какой-то левый. А если и потом что-то о нем говорили, то это фейки. То есть, конечно, замылить. Вот замылить. А с нами на связи Юрий Арабов. Юрий, здравствуйте.
О. Да, здравствуйте.
Очень приятно тоже вас слышать. Тут не любят некоторые, когда их обзывают пятой колонной, даже в шутку. Но я почему все-таки это употребляю это слово? Потому что я прекрасно помню, что вас в 2012 году из НИКИ тоже вырезали. Еще и Украины никакой не было. А вас уже вырезали из телевизионной трансляции.
Ну, значит, да, я там был один со скорбным словом. Вот, и поэтому это было абсолютно нетерпимо. А сейчас, как бы, Маски ведь вчера шнур подпалил. Вот, Красовский углубил, Коренева детализировала, Сокурова тоже. А я-то с таким последним скорбным словом выступил. Но это не пятая колонна, это, наверное, шестая колонна.
Шестая.
Вы очень переоцениваете, как бы, нашу независимость на самом деле. Если бы у нас реально были бы независимые деньги в кино, на котором мы бы что-то делали, вот не такое исключение, как «Коллектор» и еще пару фильмов, а как система, то тогда бы мы бы совсем были бы развязаны. А мы люди зависимые, и тот зал, который был, да, в воздухе что-то вчера летало. В Москве что-то летает. Знаете, «Answer my friend is blowing in the wind». Слова Нобелевского лауреата Боба Дилана. Ответ носится в воздухе, что-то носится в воздухе. Но, тем не менее, переоценивать это все не надо. Церемония была веселая, утомительная, 5 часов. Все, в общем, повеселились, как могли.
Ну да, 5-часовая церемония, такой хороший повод сказать. Ну что-то же надо было вырезать, но 5 часов мы же не можем показывать.
Ну, естественно, вообще зачем людей этим озабачивать? Я вот думаю, свинтили больше 1000 человек. Это точная цифра или же это тоже?
Да, да, нет, да, но это точная цифра. Да,
больше 1000 человек свинтили. Я вчера шел по Тверской, я думаю, ну и вот более 1000 человек нарушали закон. Значит, должны быть какие-то битые витрины, сжженные покрышки лендроверов. Но я, кстати, увидел следы. Опять Тверская перерыта. И, видимо, я думаю, демонстранты вышли с кирками и лопатами и опять перерыли свежий асфальт. Вот. Но если все-таки это сделали рабочие гастарбайтеры, то явно как бы 1000 человек не могли просто нарушить грубый закон.
Ну, там, наверное, и причина-то вот этого воздержания, этого трех вот пост, у них был пост, мораторий на эту информацию трехдневного, была в том, что у них не было агрессивных кадров со стороны нападения вот этих митингующих. С Болотной было попроще.
Я очень знаю, как это все происходит. Ведь в чем причина качества, мирного качества митингов там 11-го года и 12-го до майского? Уважительного отношения полиции к ребятам.
Да, это правда.
Полиция уважает, все полицию уважают. Общее место стоит какая-нибудь женщина или бабушка и кормит молодого солдатика, вернее, поет горячим чаем. Это было зимой. Вот это я много раз видел. Стоит один раз кого-то толкнуть, и насилие цепью вот по толпе проносит. Угу. Так что тут, в общем, загадок нет, как это все происходит.
Скажите, пожалуйста, а вы-то вкладываете вот тот же смысл, который Алексей в этот протест, что они, в общем, и за нас тоже, за нашу свободу, как вот он говорит, не только за свою вышли-то. Вот вы к этому протесту относитесь к такому?
Ну, естественно, они вышли за что-то. Им еще предстоит созреть, и предстоит перезреть, и предстоит разочароваться, и предстоит заматерить, потому что много ребят было, видимо, совсем молодых, сейчас они хлебнули, что это такое, это все довольно страшно, ну что, так вот потихонечку гражданин и рождается, и русский гражданин так рождается, ну, так вот, у нас вот так. И, наверное, иначе и быть, в принципе, не может, как мне кажется.
Мы посмотрим, как отвечали на вопрос москвичи, нужно ли защищать, заступаться за этих задержанных. Мы сегодня в Твиттер давали результаты, вот вы увидите нашего опроса. Согласны ли, вот мы спрашивали, что нужно, согласны ли вы, что нужно заступиться за задержанных в ходе протеста? И 84% однозначно да, говорят наших вот слушателей, тех, кто нас читает в Твиттере, наших читателей. Но я хочу все-таки, учитывая, что премия вот вами получена за конкретно совершенно работу, коллектор, я просто, ну, эта параллель, она напрашивается. Ведь что поразительно, выходит фильм о Дмитрии Медведеве, на который никто не обращает никакого внимания. Это совершенно такой пустой звук для всех, для правительства, для партии. Этот куда-то исчезает, гриппом болеет, что-то с ним там, конечно, происходит. Мы не знаем, что там под ковром, происходит под ковром. То есть, в общем-то, пустой звук. Это вот только, может быть, для молодых и то, которое еще неизвестно. Угу. В вашем фильме, я вот подумала, не идеалист ли вы, на главного героя тоже вываливается некий компромат, появляется компромат. И вдруг, я подумала, вот какая же все-таки идеальную вы рисуете картину жизни. И вдруг всем есть до этого компромата дело. От него отворачиваются одни, другие его увольняют с работы, потому что это недостойный компромат. Его там что-то еще, там с ним просто бог знает, что происходит. Из-за того, что на него выложили компромат. Пресса ему звонят. То есть общество бурно, в каком-то невероятном объеме реагирует на этот компромат, который вышел, был выпущен в интернет на конкретного человека. Это какое-то другое общество все-таки вы.
Нет, почему я рассказываю вам ровно ту историю, которую вы... Вот поставьте на место моего героя Медведева, и мы сейчас видим то же самое. Поставьте на место героя Хабенского.
Мы с Медведевым не видим то же самое.
Помните директора школы, когда все тоже, который может быть педофил, может быть нет, и это была тоже история, которая всех возмутила. И если бы он не уехал, еще неизвестно, чем бы это закончилось. Ну, такие истории, они у нас происходят в последнее время с какой-то поразительной частотой. И тут, не знаю, мне не очень приятно быть в этом смысле предсказателем каким-то. Это не идеалист. Наоборот, мне, честно сказать, не очень нравится вот то, что нас так легко объединить ради того, чтобы кого-то начать травить. Вот эти мотивы мне не очень приятны. Но когда люди объединяются не столько против, сколько за какие-то понятные человеческие ценности. Люди хотят свободы, прав и так далее. Всего того, что прописано, извините, в этой банальной конституции.
Нет, ну вот смотрите, в чем отличие простого? В общем, ваш коллектор что-то простой, правда же? Он же не президент Российской Федерации. Это, да. Конечно, у него есть за ним сложная история, но он, в общем, из народа. Как и мы все, кроме президента. Есть элита, которую это не касается. То есть получается, что действие компромата и реакция публики совершенно разные для элиты и для простого человека. Есть простой директор школы, который обвиняет в педофилии. Угу. Вокруг, против него весь мир. Против вашего коллектора весь мир. А против Дмитрия Медведева только часть, маленькая часть мира, вот этот вот Навальный с этими детьми, которые вышли на улицу, а той части мира, которая должна принимать решение, как вот у вас принимает решение там глава фирмы, который его выбрасывает мгновенно с работы, по звонку, неважно, той части мира, которая должна принять решение по Медведеву, ей все равно. Она не хочет этого замечать.
Мы
вот в чем разница.
Мы знаем. Я тут почему-то уверен, что ей далеко не все равно.
Да.
И, конечно, и здесь вопрос, честно говоря, цифр. Мы прекрасно знаем, как радуется тот же Первый канал, когда эфир вот с этой, с Дианой, набирает какие-то, Шурыгина, я имею в виду, набирает какие-то колоссальные по понятиям цифры, и это мгновенно превращается в сериал. Эту девочку начинают использовать в одной, в другой, в третьей передаче. Уже люди приходят. И это насилие, которое случилось там до первой передачи, оно в каком-то смысле продолжается на следующих выпусках, как это не противно звучит. Вот. И эти цифры все равно, они несоизмеримо малы с теми, которые дает тот же YouTube, с теми, которые дают там, те же Одноклассники, те же социальные сети. Это огромная власть. Я уверен, что они реагируют. Я уверен, что когда дойдет до какой-нибудь цифры, типа там 100 миллионов просмотров, им придется не то что ответить, а уже ответить действием в отношении там, того же Медведева, в отношении каких-то других людей. Придется. Деваться некуда. Потому что бесполезно будет врать бабушке, которая отвернулась от твоего телевизора и делает что-то другое. бесполезно. Ну, ври, она не смотрит, она не реагирует. Она что-то узнала сегодня новое про то, как ей морочат голову, про то, почему нет в магазине продуктов, или она почему не может оплатить на свою пенсию коммунальные платежи. Как вы знаете, сейчас большинство людей вышло, узнав, что подняли квартплату, да. вот опять, и теперь, оказывается, ее невозможно платить с пенсии. Раньше они обвиняли в этом кого-то другого. Сейчас они, наверное, сложат дважды два.
Вот к нам Андрей Плахов присоединился. Андрей, мы вас тоже поздравляем с премией «Ника».
Здравствуйте.
Очень поздравляем.
Спасибо.
Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей, вот мы тут грустную ноту внесла в наш разговор Ольга Галицкая. Она сказала, что все-таки есть... Ну, сидели в зале люди на этой премии, которым это все не очень нравилось. Вот этот там правозащитный уклон, который позволяли себе некоторые отщепенцы. Не знаю, как их называть. Подскажите мне слово. Вы-то считаете...
Почему отщепенцы? Это, в общем-то, были кинематографисты известные, очень известные, менее известные. Ну, в общем-то, все наши коллеги кинематографисты. Это было очень интересно и важно почувствовать, что они говорят вот о таких вещах, о которых, к сожалению, в последние годы кинематографисты говорили мало.
Ну, вот я хочу спросить про саму премию, про это ощущение, это атмосферное. Вот можно ли все-таки в целом все равно вот сделать такое обобщение, допущение, что это такая премия оппозиционной сервильности? Потому что вот нет у меня ощущения, хотя Юрий сказал, Арабов, он с нами еще на связи, что мы зависимы все, конечно. Но очень уж зависимый человек, который прямо на коленях стоит, он все равно не пойдет говорить со сцены то, что не нужно сейчас говорить, что все равно вырежут, что не говорят на этих каналах.
Во-первых, я бы не стала обожествлять вот это слово «каналы». Само по себе неприятно звучащее, наводящее на какие-то противные ассоциации. Но, в общем-то, эта ассоциация напрашивается, потому что наши телеканалы действительно стали каналами немножко даже другого рода. Но, в конце концов, то, что происходило вчера в Театре Моссовета, это происходило не для телеканалов и, в общем-то, даже не для того, чтобы это услышала вся страна, это было сказано для того... Люди говорили это для себя. Вот Елена Коренева, она именно сказала, так, подчеркнула, что я это говорю для себя. Для, ну, как бы... Потому что не могу не сказать, не могу молчать. Это ее кредо, ее, так сказать, выбор. Она хотела об этом сказать публично и сказала. А посмотрит это 100 миллионов человек или посмотрит это только аудитория, находящаяся здесь... В общем-то, разницы нет в каком-то смысле. В конце концов, это все равно этот поступок, он имеет свои последствия, и в конце концов об этом действительно узнают все. Но может быть, не сразу. Вот так бы я сказал. И когда происходил пятый съезд кинематографистов в 86-м году, тоже ведь внешне это происходило только в рамках, там, правда, это был Кремлевский дворец съездов, но тоже все-таки в ограниченной аудитории. И телевидение тогдашнее, насколько я помню, в общем, тоже не популяризировало эти события уж так сильно. Оно было тоже в шоке от того, что произошло. Тем не менее, это произошло и имело потом очень серьезные и далекие последствия.
Ну, а вы-то считаете, Андрей, вот если говорить действительно о практической стороне дела, о практической правозащитной стороне дела, вот говорит Сокуров, Осинцове напоминает, все хочет, ходит, все верит, что президент отреагирует. Он сослался на президента, что вот мы и опять ему напомнил, и может быть что-то такое случится. Вот Алексей говорит...
Конечно, Алексей... надо об этом говорить. Да. Надо говорить об этом как можно больше. И это наша обязанность говорить, помнить об этом, думать об этом. Как сказал Арабов, писать об этом сценарий, снимать об этом фильмы. Мы, естественно, не можем напрямую влиять на эти процессы. Не можем там прийти освободить Олега Сенцова, предположим. Но мы делаем все от нас зависящее для того, чтобы как-то раскачивать эту лодку и пытаться, воззвать голосу разума хоть как-то. И это единственный путь диалога.
И с этими же задержанными то же самое. То есть с этими молодыми, когда вы говорите о том, что за них следует заступиться, вы тоже считаете, что больше шансов у вас быть услышанными, если... Больше шансов, что это подействует, если вы об этом скажете?
Ну, конечно, но я об этом скажу, может быть, кто-то это услышит. Об этом скажет, например, Марк Захаров, Сокуров, Александр Мета, все-таки люди, обладающие достаточно широкой популярностью, известностью в обществе, можно сказать, даже всенародной славой. Конечно, это очень важно. чрезвычайно важно. Если бы об этом сказал там, Леонид Ермольник или не знаю, там, неважно кто, но кто-то из настоящих звезд, которые в том числе появляются на телевидении, на тех же пресловутых телеканалах, разумеется, это было бы важно. Даже если бы это сказали не в эфире, а сказали бы только в аудитории Театра Моссовета. Потому что все равно сегодня существует некоторая прозрачность информации, и она так или иначе просачивается через интернет, через Facebook, который сегодня был весь заполнен этими записями этих речей и так далее. Вас память точит.
Спасибо, это был Андрей Плахов с нами на связи. Я еще раз его поздравляю, тоже лауреат премии. И мы еще раз обращаемся к Юрию Арабову. Юрий, мне интересно, а вы-то считаете, вот стоит зацикливаться на этом фильме, который был для Алексея Навального, это важно. Вот я выпустил фильм, это такой, как называется дальше, постпродакшн, все, что происходит после него, мерчендайзинг, вот это вот продажа куколок, ну, изображение героев, в данном случае это кроссовки и уточки, очень такой кинематографический прием, когда идут с атрибутикой, использованной в фильме, был применен, и им очень все по-голливудски на самом деле это выглядело. Да. Вот, и я вот спрашиваю Юрия Арабова, вы считаете, какую роль в этом протесте сыграла сама идея фильма? Вот это проворовавшийся там, это коррупционер, у нас премьер-министр коррупционер, это очень такое направленное действие именно на него, на эту личность, против коррупции, против конкретного человека. Вы считаете, или это не играло той роли, которую хотел бы придать своему фильму Навальный?
Ну, роль играла, поскольку имущественное неравенство, точнее, даже я не точно сказал, неравенство возможностей – это то, что уязвляет молодых людей. Я ведь все время как бы с этими молодыми людьми работаю, веду мастерскую. И у меня самого часто очень плохое настроение, потому что очень мало шансов пробиться. Очень мало шансов. Вот выходит из института... Если ты не сын кого-то, если у тебя нет стартовых возможностей, то, ну, какой бы ни был бы талант, скорее всего, ты будешь прозябать. Люди получают договор, даже я получаю договор, где несколько страниц обязанностей автора и три скромных параграфа о наших правах. Вот, скажем, автора сценария. Главное наше право – быть в титрах фильма. А все остальное – штрафы, выполнение любых требований часто необразованных людей, которые называют себя продюсерами и так далее и тому подобное. То есть мы батраки, и вот это чувство батраков будет толкать молодых людей на то, чтобы говорить об этом. И вот это, и в этом плане вот этот ролик Навального, он очень точно... использует вот это чувство ущемленности. И тут дело не в Дмитрии Анатольевиче, а дело в том, что вот эта богатая жизнь, неподотчетная жизнь, это образ жизни нашего истеблишмента. И об этом знают все, ну практически все. Что касается телевидения, то это, по-моему, Алексей сказал. У меня ощущение, что телевидение вообще сейчас роли вот у этого поколения вообще не играет никакой.
У этого нет?
Ну, никакой. Вот там наши, ну, я там не смотрю с 12-го года вообще телевизор. Для меня это тайна, я в этом смысле черный человек. Но молодежь не смотрит это. А просмотр фильма про богатые дома, ну сколько там, больше 10 миллионов.
Ну да, уже 15.
Да, 15. Но это фантастический результат. И уверяю вас, что там нет людей, которые бы сказали, ну врут. Нету таких людей. Потому что все знают, что это образ жизни людей, которые назвали себя элитой. А по поводу членов правительства, ну, в общем, вы знаете, это все понятно. Но как только у нас появились бизнесмены, бизнесмены не представляют себе жизни вне роскоши. Ну, не представляют. И если у бизнесмена есть яхта, несколько дворцов поместья, то член правительства говорит, слушай, а как я им буду управлять? вообще, каким образом, в каком смысле морально я буду управлять человеком, который на 10 голов выше меня имущественно. И вот это вот начинается то, о чем говорит Навальный, то, что входит вот это емкое выражение «муздоимство». Так, по-русски это «муздоимство», но на современном русском и интернациональном языке коррупционная составляющая. Ну вот, собственно, и все. И здесь главное не количество дворцов, а то, что молодой человек не сможет даже одного метра земли себе обустроить вот так, как обустроено все у нашего истеблишмента. Вот в этом
да,
дело.
Так, как обустроено
нету связи.
У его соседа по интернету, по социальной сети, да. Собственно говоря. Они же коллеги с Дмитрием Анатольевичем.
Как бы я видел этот фильм, он абсолютно точно использует вот эту тоску молодого человека даже не по востребованности. Вот у кого нету папы, у кого нету мамы. А такие большинство. Папы высокопоставленные, мамы высокопоставленные.
Я все-таки, вот вы знаете, я все равно призываю не преуменьшать роль телевидения. Они, конечно, его не смотрят. Это совершенно понятно. Если и смотрят, то не те каналы, которые формируют общественное мнение. Но они живут в семьях. И эти 88%, они же откуда-то берутся. Это же включается молодое поколение в эти 88% и в поддержку Путина, и ходьбы, пусть под палкой, но на крымские митинги, поддержки, они берутся. Семьи все-таки это перетекающие сосуды. И вот эта вот семья, которая подсажена на телевизор, которая прозомбирована насквозь вот этими ток-шоу 5 часов в сутки, она, конечно, на своего ребенка может вполне способна оказать воздействие. По крайней мере, при формировании какой-то позиции, какого-то взгляда на какие-то процессы. На какие-то процессы, где 14 меньшинства и там 86 большинства.
Я подверг бы сомнению, во-первых, эту статистику, очень подозрительно. Мы не знаем, как они считают, но мы знаем, что вот в отношении 26 числа все прогнозы были перечеркнуты. И потом, я тоже замечаю, что когда я приезжаю там в свой родной Нижний Новгород, я понимаю, что мои знакомые, близкие, те, кто проводит больше времени там, с Владимиром Соловьем и там, Первым каналом, безусловно, они меняются, они тоже начинают строить фразы, используя и вот эти заготовки.
Клише вот эти.
Да,
вот
совершенно верно. Но изменить или воздействовать каким-то образом, психологически уж тем более, на подростка, который уже начал разбираться, что такое плохо и хорошо, я не думаю, что у них получится. Потому что ребенок не воспринимает эти клише, они не работают с ним. Это пятая колонна.
Они работают, потому что я просто вот вам скажу, что там у меня есть ребенок, который дружит там, сейчас тоже взрослый ребенок, там, допустим, 19 лет ей, но она давно дружит с мальчиком на даче, они одногодки, и с 16 лет у них идет идеологическая война на предмет, он говорит, что вот Америка всех нас просто вот взяла за горло. То есть абсолютно риторика у ребенка, и у друга моего ребенка совершенно вот из этих каналов, что вы, работаете.
Бога ради, но понимаете, мы же как еще можем считать, что этот ребенок, пусть даже так странно настроенный, что он потребляет? Какие каналы он смотрит? И как...
Никакие. Он с родителями живет. Он не смотрит. Они сидят в одной компьютерной игре.
Уверен, что у него на телефоне есть приложение, а не одно, скорее всего. И эти приложения, он тем же американцам, я думаю, которые создали ему эти приложения, благополучно помогает. То есть это, знаете, такая странная амбивалентность в человеке, которая ругает тех, кто, в общем, поставляет ему товар, которым он с удовольствием пользуется. Просто никому пока из взрослых людей не приходит в голову, в общем, заразить его этим сомнением, просить его удалить все это к чертовой матери и поставить что-нибудь русское, народное, шашки, шахматы или там, я не знаю, что у нас там еще есть.
И что он тогда запоет.
Да, и что он тогда скажет. Я думаю, что это все коррелируется, поправляется на раз-два.
Да, было бы кому поправить. Давайте тогда посмотрим, что говорили прохожие сегодня на улице. Нужно ли заступаться за тех, кто задержан? Вот что они вам отвечают, собственно говоря, когда вы говорите «нужно».
Вы согласны, что нужно заступиться за задержанных в ходе протеста?
Я считаю, что да. Потому что изначально митинг мирный намечался. И вообще, как говорил сам Навальный, это будет просто прогулка. И я считаю, что здесь, конечно, были неправы.
Как это так? Если люди собрались высказать свое мнение, это их право. Полное право. А иначе никакой демократии. Это уже начинается не демократия, а наоборот.
время, как школьники хулиганили, вот их, так сказать, самое хватали. Ну, конечно, надо как-то вразумить и отпустить. Пусть родители, там, как говорится, по одному месту надают, и все.
Я считаю, что надо заступиться, потому что это дети, это несовершеннолетние, и, может, они пошли неосознанно, необдуманно на эти поступки. Но, в принципе, нужен диалог между властью и людьми. Естественно, и надо как бы прислушиваться к мнению людей, власти.
Если у нас демократия, то каждый может выразить свое слово. То есть закон об ограничении митингов – это не дает права задерживать людей. То есть мы свободные люди, у нас демократия. Но вышли там, я не знаю, может, не согласованы они. Ну, задерживать, ну, на два часа задержите их, отпустите их, все. Они не преступники. Никто. Это люди обыкновенные, которые пришли выразить свое мнение против там, коррупции.
Ну, потому что это граждане Российской Федерации, которые просто здесь гуляли. Я сам здесь гулял. За что? Это позор власти. Я полностью солидарен с теми кинематографистами, которые выступили.
Я из окон своих смотрел. Я тут на Тверской живу. Значит, ОМОН влетал в них просто так, да, и без разбора били ребят невиновных. Вот поэтому, я считаю, надо их отпускать всех.
Ну вот, пожалуйста.
Да, ну я расскажу просто.
Да,
я тоже видел эту историю, да. Как два молодых человека лет 17-18 вышли из кафе и, ну, втиснулись в толпу, явно не понимая по их лицам. Было видно, что здесь происходит. Они понимали, что здесь какие-то люди. Вот. И одного из них влетел вот этот вот отряд ОМОНа, цепочкой друг за друга держащийся, рванул за рюкзак на себя. Я очень сильно переживал, как бывший доктор, за его шейные позвонки, потому что, ну, можно было причинить серьезные, в общем, неприятности этому хлипкому созданию. И затащил в автозак. Не объясняя, ну, то есть, ну, нарушая еще там...
Это жестоко, конечно.
Процедур. Я еще хотел сказать, это тоже важно, да. Что вот эта новость о том, что вот мы сейчас воспринимаем такой протест как подростковый, почему-то как будто школьники
какие-то
вышли.
Дети.
Их
все.
Было действительно много, но не так много в сравнении с теми, кто там действительно был. Основной костяк – это 20-30-летние люди, то есть люди уже либо учащиеся, либо уже пошедшие на работу. Школьников было, ну, по моим, я прошел до Белорусской, потом назад вернулся к охотному ряду, то есть я видел всех этих людей, внимательно рассматривал, многих снимал, потому что они светились, лучились, были очень кинные, фотогеничные. Ну, от силы там 6%, наверное.
Угу.
Потому что все-таки были и мои ровесники тоже. То есть был, конечно, и основной костяк, который, как правило, ходит и на санкционированные, и санкционированные. Их количество уменьшилось в сравнении с этими людьми. Но это попытка увести, опять же, как я уже сказал, вот этот диалог в тему того, что это школьники. Школьники равно не очень умные. Значит, за ними кто-то стоит. Их надоумили, им заплатили деньги и так далее. Это не очень серьезный разговор.
И вообще двоечники-хулиганы, как минимум.
Которые вообще ничего не соображают, им просто вот их убедили.
Ну, я думаю, что еще это слово «дети» взялось с того, что пишут об этом взрослые, ну, там, вот такого возраста, для которых это 25 лет, и 20 – это дети. Mm-hmm. То есть вот то вполне возможно, что они их воспринимают как детей, вот этого своего студента, которому 22, или который только что закончил. Ну, и пошло это вот в обиход «дети-дети».
Ну, это очень глупый посыл, да. Потому что, ну, то есть я не знаю, кто там в администрации президента придумал, и такие сказки, бабайки, эти люди не очень умеют продумывать на 2-3 шага вперед, потому что очевидно, что родители, услышав такие бабайки, они, скорее всего, в следующий раз выйдут, в общем, вместе с детьми или за детей и так далее, потому что, ну, просыпается это.
Да.
Это они страшно в этом смысле ошиблись и просчитались. Надо немножко все-таки еще чуть-чуть подумать, прежде чем выбрасывать это.
А я спрошу Юрия Арабова тоже, все-таки его отношение. Вот Алексей высказался к своему отношению, к этим цифрам, 88, там 86 условно, 85 на 15. Вы тоже считаете, что нет, что не так, что гораздо больше людей? Вот мы сейчас видели, что на улице даже уже знают о кинематографистах. Может быть, им, конечно, корреспондент подсказал, но, может, и знают, действительно, интернет большой. Что вы думаете об этом проценте людей, которые... Ну, с совестью.
Я возбудимый российский человек, и все эти проценты могут, понимаете, в одну минуту переключиться на другие проценты. Что касается 88%, то ведь это же были замеры вот с этой крымской эпопеей.
Ну да.
Понимаете? А крымская эпопея тут некие особый как бы постимперский стресс, когда просто страна потеряла часть территории. включая такие жемчужины, как Крым. И когда присоединили, то эти 80% отреагировали на этот стресс. Это даже есть такое вот стрессовое психология отреагирования, целое явление.
Он
не на все распространяется. Понимаете, когда этим людям покажут, что, ребята, ну вы с трудом от зарплаты до зарплаты ковыляете, и шансов какие-то на какую-то интересную творческую и зажиточную жизнь у вас, мягко говоря, немного, а здесь вот такое, то и все будет 88% другие. Понимаете? Людей с твердыми взглядами у нас мало. У нас больше людей увлекающихся. И увлечения эти могут быть абсолютно противоположны. И как было увлечение возвращением Крыма, так может быть и противоположное увлечение. Тут не нужно строить иллюзии и не нужно посыпать голову пеплом. Ну вот что есть, то есть. А молодежь, это, по-моему, Троцкий сказал, дрожжи революции, да, по-моему, это его выражение, она вообще всегда во все времена была легко возбудима.
Вы знаете,
нужно пройти очень длинный период, чтобы из этого возбуждения родилось бы вот это некое твердое гражданственность, когда каждый на своем месте делает, ну, какое-то более-менее честное дело. Наверное, в этом как бы смысл вообще какого-то социального существования.
Ну, тут я внесла бы вот такую коррекцию, что я не уверена, что это имперский стресс. Это, скорее, все-таки пропаганда постаралась, потому что уже давным-давно забыли эти люди, когда, что, уже 25 лет эта Украина живет сама по себе, и вдруг они вспомнили, что у них был стресс, и приветствовали все это. Это сложно все это представить. Потом я хочу вам сказать, Юрий, что ведь есть же другие... Конечно, если вы спрашиваете человека, вы против коррупции? Он скажет, против коррупции. А если ему объяснят про кооператив «Озеро», например, и скажут, что вот все путинское окружение вот поддержит его так, так и так, и так материально, он это никак не переносится на самого Путина. На самом деле, вот необычность истории с Медведевым, которая случилась, состоит в том, что рассказали известные вещи. Вот по такой же схеме они все там живут и работают. Но вдруг это вот как-то персони... Вот постарался Навальный сделать так, чтобы это сошлось на персоне Медведева. С Путиным этот номер вот никак не проходит. У Путина рейтинг тефлоновый. Как бы вы ни жили, но Путин останется Путиным со своими 70%. Не 88, но 70% поддержки у него обеспечено. Независимо от того, что вы услышите про то, как кооператив «Озеро» там уводит куски государственной собственности благодаря ему... И благодаря их старой дружбе, даже как вот друзья Медведева.
Ну, секрет, мне кажется, в личности Медведева, которого мы очень много и долго воспринимали как эдакого мистера Бина, который зашел и вдруг оказался президентом, да? И трудно представить, что ему вдруг зачем-то понадобились такие вот угодья, имения и дома и так далее. Это вот в моем мозгу не очень сочетается. Я не очень могу себе представить, для чего, в принципе, ему так много надо, чтобы продемонстрировать, что и кому. В общем, вот эти все несочетаемые вещи. С Путиным, мне кажется, легче, потому что ему это идет, что называется. Как любому там, диктатору, комическому или из фильма ужасов. Это идет, да.
Мачистость.
Да, мы можем представить, что он там делает с людьми, друзьями и так далее. А в случае с Медведевым это не очень вяжется. Поэтому, я думаю, это и выстрелило, мне кажется.
И мы завершим программу на том, что посмотрим, что ночью останется от вашей церемонии на канале НТВ.
Laparakobs Radio Tavisupleba. Tken moisminet gadatsema, romelits moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuplebis rusuli samsakhuri. Tken usment Radio Tavisuplebas.
Ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.